церковь – это не наше изобретение, это Божие установление, и мы не придумываем, что в нем делать, в ней делать, а то, что Бог решил. Ведь Он сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Это Его церковь, не наша. И Господь Иисус, на самом деле, Он совершил много удивительных деяний и чудес. И мы читаем Евангелие об этом, когда был на земле Он. Но Он не написал ни одной книги, не построил ни одной больницы, не построил ни одного здания, не открыл ни одной школы, но Он основал церковь, которая стала Его представительницей здесь на земле, Его свидетельницей здесь, в этом мире, и через которую Он сегодня совершает свой спасительный труд. Церковь – это не просто какое-то религиозное собрание, это не точно клуб психологической помощи или группа поддержки, это не собрание просто людей. Церковь – это божественное изобретение, Божие здание, это тело Христово, это Божий проект, Божья работа. И поэтому Бог дал четкие и понятные планы, поэтому мы читаем Писание, чтобы церковь правильно развивалась. Мы не придумываем с вами, чем заниматься в церкви. Это странно, допустим, устроить молитву и пост с вопросом Господу, чем нам заняться как церкви. С одной стороны, вроде это хорошая просьба, с другой стороны, этот вопрос можно задать после того, как мы прочитаем внимательно Новый Завет. Ведь Новый Завет – это и есть наша программа. Нам только нужно думать, как эту программу применить в том контексте, в той местности, в которой мы были помещены Богом. Но чем заниматься? У нас уже все подробно написано. Во-вторых, церковь осуществляет свою спасительную миссию, Божию миссию для этого мира. Это Божий инструмент в его руках. И церковь поэтому является единственной надеждой для этого мира. Нет никакого другого инструмента, чтобы спасать этот мир, кроме церкви, проповедующей Евангелие. Ну и в-третьих, церковь открывает сегодня Бога этому миру. Как узнать, какой Бог? Как увидеть Бога? И сегодня в этом мире Бог открывается, Бог являет Себя через Свою церковь. Через те отношения, которые мы между собой имеем, отношения искупительные, как мы говорим, отношения Божьей любви, агапы, Иисус сказал: «Посему узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Церковь открывает Божью любовь через свое служение и свою жизнь. И для того, чтобы это осуществлялось, для того, чтобы мир увидел Божью славу, для того, чтобы мир был спасен через Евангелие, Бог поставил служителя. И мы читать будем с вами сегодня этот текст и рассуждать о нем. Ефесянам, глава 4, упомянутый текст сегодняшний, с 11 стиха мы читаем слова апостола Павла. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в меру совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получало или получает превращение для созидания самого себя в любви». Я немного боюсь, я поставлю это на пол. Боюсь, что случайно уроню. Итак, ключевую роль в Божьей программе спасение этого мира играют служители церкви, которых он поставил. Я просто пойду по пунктам, как сегодня обозначил. Во-первых, служителей поставляет сам Господь. Тут сказано: «И он поставил». Это его церковь, его дары, это его тело, это его программа, это его храм. Поэтому и славу все он получает. И служители существуют для того, чтобы не быть вписанными в аллею славы человеческой, но вписать Божие имя в Его славу, в Его аллею, потому что это Он дал, это Он поставил. И нам, в принципе, нечем хвалиться, те, которые пастыри, потому что все, что у нас есть, это от Него. Все, что наше, это наша греховная природа. Это наша недостойность, которую Бог своей милостью искупил там, на кресте Голгофы. А то, что у нас есть, это Его дары, и поэтому мы за эти дары славим Бога. И мы совершаем труд, этот труд, потому что это Его труд, это Его дарование. С другой стороны, надо сознавать, церквям сознавать, что служители – это Божьи подарки для церкви. Это Бог одарил этих людей и подарил их церкви. Мы ценим служителей не просто потому, что они хорошие, уважаемые, достойные, посвященные люди, а мы ценим их, потому что мы Бога любим. Потому что мы Бога любим, то мы понимаем, что эти люди, служители, подарены Богом нам, церкви, и уже потом мы их уважаем за их работу. Но первое наше почтение и уважение к служителям связано с тем, что мы любим Бога и уважаем Его, потому что Он подарил их. И поэтому церковь, в принципе, должна дорожить своими служителями, замечать потенциальных людей, потенциальных служителей, вкладываться в их подготовку и оснащение их для служения, потому что это Бог совершает свою уникальную работу и дарит этих людей своей поместной общине. Никакие программы, братья, никакие механизмы не сделают человека духовным лидером в церкви, если Господь ему этого не дал. Это невозможно просто. Я здесь поясню такой момент. Кто-то скажет, ну а как же, вот я глава семьи, например. Я же духовный лидер своей семьи. Да, абсолютно. Родился мужчиной, это значит, Бог так дал, в конце концов. Мы же с вами не решали, кем родиться, у кого родиться, где родиться. Это Божья работа. И значит, Бог дал мне ответственность уже быть тем, кто будет руководить на своем уровне, будь то в семье, там где-то, может быть, на работе. Но духовное руководство, духовное лидерство, это Бог определяет. Он дает свои дары. Я не могу взять то, что мне не принадлежит. Я не могу делать то, что не мое. Нет, я могу захватить, конечно, я могу пытаться, но это будет разрушение и меня, и церкви. Именно поэтому, братья, нам нужно сознавать, мы просим Бога, чтобы Он дал. Мы молим Бога, чтобы Он дал. И когда мы читаем текст Писания, послание к Коринфянам, кстати, очень нередко этот текст неверно толкуется. Коринфянам, помните, конец 12 главы, первое послание, там такое слово есть интересное. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То часто думается о том, что давайте мы будем просить, чтобы Бог нам дал еще какие-то духовные дары, но это призыв к церкви, чтобы она ревновала о том, чтобы Бог дал церкви дары, вот такие дары руководства, дары пасторства, а не то, чтобы они-то забавлялись, как малые дети, дарами знамений, которые приходящие. Это обращение не просто к индивидууму, а обращение к общине, чтобы она искала вот таких одаренных людей и молила Бога, чтобы Он дал еще, чтобы дело Божие развивалось. Ревнуйте о дарах больших, как церковь, и просите Его, чтобы Он дал еще таких служителей, чтобы Божие дело, Божие царство могло быть расширено. Более того, здесь надо сделать пояснение небольшое о таком переходном моменте. Смотрите, здесь написано, и Он поставил одних апостолами и других пророками. А теперь откройте, пожалуйста, страницу назад, может быть, две, как у вас Библия, глава 2, стих 20. Смотрите, сказано, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Стих 21. «На котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе». Другими словами, здесь Павел говорит, посмотрите, пожалуйста, братья, Бог начал созидать свою церковь, это строение Божие. И у этого здания, как у всякого здания, есть основание. И кто основание этого здания? Сам Господь, краеугольный камень, учение Господа, передано через апостолов, вот этот фундамент, и фундамент здания уже положен. На 21 этаже, друзья, не строят снова фундамент. Именно поэтому мы говорим, нам не нужны сегодня апостолы и пророки в смысле духовных дарований, потому что они исполнили свою миссию, они положили сегодня фундамент. У нас есть Божье Слово, у нас есть Дух Святой, у нас есть основание, сам Господь. Но Царство Божие должно расширяться. И поэтому Господь дает евангелистов, дает пастырей, учителей. И, видимо, пастыри и учители – это одна группа людей, на самом деле, не просто отдельные люди. И, как говорил Алексей Васильевич сегодня, важно отметить, присутствует ясная, четкая, понятная идея командного служения. Такая огромная работа, такое высокое задание невозможно сделать одному. Невозможно. В конце концов, мы с вами знаем, что первые христианские общины, они устраивались по принципу синагог, а в синагогах всегда была группа старейшин или пресвитеров, которые управляли духовно этой общиной. Не один человек. Да даже самый одаренный человек. Исследователи говорят, что самый одаренный человек максимум может 15-16 человек как бы обслуживать своим вниманием. А потом все, нету возможностей, объективно. Большинство церквей в мире – это 30-50 человек. Почему? Потому что там просто один человек, не готовит других, они не могут расти. Потому что нужен пастырь, который опекал бы, наставник, который бы руководил, человек, который бы вкладывал себя. Вот такая огромная армия людей. Апостолы заложили фундамент вместе со Христом. Учение пророков, мы передали Новый Завет. Вот он, фундамент. Но сегодня евангелисты. Кстати, евангелисты – это не обязательно как Билли Грэм. Евангелисты – это те, которые ходят от дома к дому, буквально значение этого слова, и всем провозглашают, всем сообщают эту новость о Божьей благодати, о Божьем спасении. Итак, первый пункт – служители поставляет сам Господь. Но второй пункт – только правильные служители или правильные лидеры, или вот эти вот одаренные люди могут родить и подготовить новых лидеров. То есть Бог поставляет их и наделяет их соответствующими дарами и дает им соответствующее полномочие и благодать свою, чтобы они могли родить и подготовить новых лидеров. Тут сказано, смотрите, пожалуйста, стих 12, к совершению святых. К совершению святых на дело служения и созидания тела Христова. То есть Бог сделал этих одаренных людей способными приготовить новых служителей, способными подготовить их. Братья, нам нужно остерегаться больше всего в нашем служении искусственных замен, замен на роль служителей. У нас есть четкие, понятные, ясные характеристики в Священном Писании, которые помогают понять нам, приготовил ли Бог, одарил ли Бог этого человека для служения или нет. Я говорю про первую главу послания к Титу, про третью главу первого послания к Тимофею. Мы берем вот этот некий Божий стандарт, Божие лекало, прикладываем и смотрим. Божий трафарет и говорим, точно Бог готовит этого человека. Бог одарил этого человека. И мы хотим вкладывать в этого человека. В принципе, как и сегодня, мы с вами имеем этот текст Писания. 2 Тимофея 2.2. Передай верным людям. Вот им и передай, которые имеют способность обучить других. И мы знаем, что главное отличие в характеристике пресвитера или епископа в первом послании к Тимофею от диакона в том, что он способен научать, способен обучать других людей. Это главная его задача, это главное призвание. Здесь, смотрите, Павел говорит о динамике, о развитии. Друзья, один из самых первых критериев и признаков того, что человек настоящий служитель, это то, что он готовит новых служителей. Это Божье сердцебиение. Это Божья страсть, чтобы Его Царство расширялось, чтобы Евангелие было проповедано для края земли. И как это сделать? Посредством наставничества, ученичества, подготовки новых служителей. Служитель, который не готовит новых тружеников. Либо грешит, либо не призван. Служитель, который не готовит новых тружеников. Либо грешит, занимаясь не самым важным делом своей жизни, своего призвания. Либо, простите меня за такую откровенность, не призван Богом на это место. Потому что первое его слово, которое он услышал от Господа, к совершению святых, он поставил, Бог поставил, Иисус поставил, Господь наделил его, одарил его дарами, чтобы он готовил новых людей для служителей, для обслужения. Его служение оценивается не тем, сколько раз он проповедовал, сколько он провел евангелизации или собраний, сколько провел мероприятий, где он побывал, его служение оценивается тем, сколько он подготовил. Кого он подготовил? Потому что это главный вопрос. Будет ли дело Божие развиваться в том или ином месте? Это Божий вопрос, это Божий интерес. Служители, настоящие служители, готовят новых служителей, потому что они просто не могут не готовить. Это их характер, это их призвание, это их дары, это их жизнь. Это смысл, почему они существуют. Это причина, по которой Бог их одарил. Это причина, по которой Бог их поставил. Понимаете, братья, подготовка новых служителей в отрыве от поместной церкви, такого понятия в Новом Завете не существует. Новые служители, они готовятся в поместной церкви. Я сейчас не говорю, друзья, о том, что семинария не нужна, например. Напротив, она очень нужна. Я говорю о том, что без церкви и вне церкви основательно, правильно и в принципе просто подготовить служителя просто невозможно, потому что служителя порождает другой служитель. В каком контексте? В контексте поместной церкви, как мы читаем здесь. И он поставил их так, чтобы они вместе готовились и трудились в этой церкви, так, чтобы дело Божие расширялось. Поэтому нам нужны, братья, наши внутрицерковные программы наставничества, лидерства, такого слова скажу, интернатуры, где мы готовим новых служителей. В светском мире, например, врач не станет никогда врачом, если не пройдет интернатуру, потому что только врач может подготовить другого врача. Если так основательно относится к тому, кто будет лечить тело человека, то насколько значимо нужно подойти к подготовке того, кто будет работать с душами, бессмертными душами людей. Иисус сказал: ученик не выше учителя своего, только пастор может породить и подготовить другого пастора. Служители служат моделью поведения для других, подготавливают других для служителей, для служения, но они прежде всего имеют призвание от Бога взращивать других людей, чтобы они служили в церкви, расширяя Божие Царство. Третий момент. Мы читаем стих 12 все еще. В церкви не должно быть прихожан. Не знаю, братья, я больше всего страшусь на самом деле сегодня, вот в наше время, даже не теологических каких-то там и прочих каких-то человеческих вещей для церкви, я больше всего страшусь приходского духа. Я не вижу ни одного текста Писания, который бы оправдывал приходской дух для общины. Мы читаем здесь, стих 12, «К совершению святых на дело служения и созидания тела Христова». ДНК здоровой духовной церкви, я бы сказал так, баптистской церкви, церкви евангелистов-баптистов, которые исповедуют всеобщее священство, которые исповедуют, что церковь состоит из рожденных свыше людей, а это значит, которые имеют дары Духа Святого для служения, но не может быть согласия с приходским духом. Наш текст довольно ясно говорит: Божие одаренные люди поставлены на то, чтобы подготовить и помочь другим с церкви служить. Ну, во-первых, братья, здесь есть некоторая сложность. Я прошу прощения за такую откровенность. Но кому-то надо ее сказать. Посмотрите, пожалуйста, на ваши Библии сейчас, если вы это можете, конечно, сделать. Я понимаю, что мы, пасторы, уже знаем все наизусть, и Библии даже на собрание порой не носим. Она все время на кафедре лежит, так что можно не переживать. Но посмотрите ваши Библии. Известно, что в тексте, который писали апостолы нам, там не было таких знаков препинания, как мы сегодня имеем. Их поставили наши переводчики. Вы, наверное, слышали такую вот детскую поговорку: казнить нельзя помиловать. Где поставишь запятую, да, знак препинания, такой будет смысл. Казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Вот здесь такая же ситуация. Смотрите, посмотрите, пожалуйста, как написано. К сожалению, в некоторых Библиях это есть, в некоторых этого нету. Но вот что, возможно, у вас есть. К совершению святых, дальше видите, стоит почему-то запятая у некоторых. На дело служения запятая и созидание тела Христова. Теперь давайте я вам транслирую, как это получается. И он поставил к совершению святых, запятая, к совершению, мы сразу думаем, это чтобы они были духовно зрелыми людьми, запятая, на дело служения. Мы сразу думаем проводить богослужение, крестить там, хлебопреломление и созидание тела Христова. Так вот, вот это первой запятой к совершению святых, вот следующая запятая, ее не должно здесь быть. И он поставил к совершению святых на дело служения. Вот что здесь апостол Павел говорит. Слово «совершению» буквально переводится как «снаряжение», «квалификация». Это слово вообще даже взято из медицинского лексикона, которое часто используется для описания процесса вправливания кости. И мы знаем, что не просто порой человека, который увлекся приходским духом, вправить в нормальное духовное состояние, чтобы он служил. Но это надо сделать, задача поставленного даренного человека, к совершению святых, то есть к подготовке верующих на дело служения. То есть дело служения совершается не пресвитером, как сегодня рассказал Алексей Васильевич, а всей церковью, всей общиной, все люди участвуют. Иначе, если тот, кто не служит, он просто грешит и калечит тело, если он одарен Богом для труда. Итак, задача служителей – подготавливать других и видеть успех служения своего в том, что больше людей зрелых, больше людей трудится, и не успокаиваться, пока все члены церкви не будут служить. Когда мы с вами крестим людей, я полагаю, что все пресвитеры в своей жизни имели такую радость крестить кого-то. Мы задаем два вопроса людям. Спрашиваем о их вере во Христа, как Сына Божия, Спасителя их. И мы спрашиваем потом, обещают ли они служить Богу доброй совестью. И человек говорит, да. Он говорит, что я заключаю завет с Господом. Моя жизнь теперь ему принадлежит. Но проходит время, и мы видим человека, приходящего в церковь на собрание, и мы начинаем радоваться, что он хотя бы пришел. Не должно так быть, братья. Потому что Писание ясно говорит, Бог поставил одаренных людей на то, чтобы они готовили других, чтобы они могли совершать труд в Церкви Христовой. Мы не можем успокоиться, пока у нас не останется никого, кто бы не проявлял послушание и покорность Богу в соответствии с его предназначением. Когда церковь так функционирует, тогда мы ожидаем, по крайней мере, такие результаты, я их вскользь тоже упомяну, это увеличение количества зрелых верующих, это расширение благовестия, это увеличение количества верующих в принципе, это укрепление единства церкви и, конечно, защита церкви от заблуждений. Здесь я вот некоторые моменты более внимательно отмечу. Во-первых, четвертый такой момент. Зрелая церковь будет едина в истине. Мы читаем 13 стих 14 тоже. «Доколе все придем в единство веры, дабы мы не были младенцами колеблющимися и увлекающимися». Понятно же, если апостол Павел не говорит про спасительную веру, потому что не может быть в церкви, если ты не уверовал. Он говорит про учение, про истину. Да, церковь будет едина в истине. Это божественный механизм работы над церкви, чтобы единство веры происходило. Это наша доктрина, наше упование. Это познание Сына Божия. У нас есть уподобление Ему, в конце концов, и характер Его, мера полового возраста Христова. Почему Павел начинает разговор с единства веры? Почему он начинает вопрос в сущности с истины? Или, как мы обычно говорим, слово доктрины? А потому что как верим, так и живем. Во что мы верим, так и живем. Во что мы верим, так мы и учим. Что мы исповедуем сами своим сердцем, так и наставляем. Нам нужно сознавать всем, друзья, что за всем, что происходит в церкви, скрывается философия, скрывается идеология, скрывается убеждение. Как я поступаю, это говорит о том, во что я верю. Я не могу узнать, что в сердце человека, но я могу узнать по плодам человека. Я не могу знать, что он думает до конца, но я смотрю, как он ведет себя. И поэтому, если я желаю, чтобы люди изменились, чтобы церковь преобразилась, первое, что мне нужно сделать, это просто напитать ее духовно, наставить ее в истине. Рассказывает, что когда Георгий Винц вернулся обратно в Благовещенск, после обучения там, далеко в Америке, то церковь Благовещенске выросла количественно и духовно, количественно выросла в 3 раза. Было 300 членов, стало 1000 членов. И мне довелось узнать, в чем же был секрет этот. Мне стало интересно, почему так. На что старцы сказали, Когда он приехал, он разбил нас всех на малые группы. Воскресное шоу всех возрастов. Там все американские церкви, как вы знаете, особенно южных баптистов, так функционируют. И началось обучение. И вот они говорят, старцы, или говорили уже, сказать точнее, мы вдруг стали лучше понимать, во что мы верим. И стали лучше знать, в кого мы верим. И когда мы сталкивались с людьми на улице, там, где работали, там, где жили, мы знали, что сказать им. И церковь умножалась. Некоторое время назад один известный музыкант перед началом своего концерта сказал такую фразу. Я ее цитирую почти дословно. Слово «теология» означает «богословие». Давайте отложим все логии в сторону и будем поклоняться Тео, то есть Богу, который нас и объединяет. Фраза очень красивая, но вредная, потому что невозможно отложить Бога от Его слова, невозможно отложить истину просто от нашей жизни. Божье слово, друзья, это не теория, это жизнь, духовная жизнь. Здесь мы встречаемся с Христом, здесь мы с вами встречаемся с личностью Бога, здесь мы узнаем спасение, здесь мы понимаем, как жить и служить, поэтому нам нужно наставлять верующих, чтобы мы формировали правильное мышление в отношении служения, заложили правильный фундамент, твердый фундамент для служения, совместного труда и могли, в конце концов, обрести радость, умножение, развитие. Пророк Осия говорит, Бог говорит через него, 4 глава, стих 6, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». И мы ответственны, братья, о том, чтобы люди в церкви знали, во что и в кого мы верим. В-пятых, такая церковь будет взращивать зрелых людей. Такая церковь будет взращивать зрелых людей. Интересно то, что Иисус не поругал ни одну церковь в книге Откровения за то, что у них мало членов. Обратили внимание? Ни одного обвинения за то, что вас так мало там, или вы мало привлекли. Он их обличает за то, что характер и поведение этих верующих неправильное. И поэтому наша первая ответственность, если мы хотим увидеть даже количественный рост, братья, это в том, чтобы это были зрелые люди в церкви. Успех нашего служения как пасторов зависит или связан с тем, как люди в церкви растут. Служение церкви, служение служителя, пастора направлено на то, чтобы формировать характер людей, а не просто давать им какие-то навыки, как то иное дело делать. Понимаете, здесь есть большая разница между подготовкой служителей, или лучше сказать лидеров, так чтобы оно как-то уравновесить, лидеров в церкви и лидеров в обществе. Как готовить лидеров в обществе или в светском мире бизнеса? Проводят тренинги, где передают им разного рода и формируют у них навыки, чтобы они могли сделать там лучше продавать, лучше организовывать, лучше что-то делать. Одним словом, их натренировывают, их дрессируют, чтобы добиваться результата. Как отвечать по телефону, как проводить переговоры, то в Церкви Божией по-другому. Мы воспитываем характер. Характер – это канал, через который Бог использует наши способности. Характер – это канал, через который мы совершаем труд. Можно быть одаренным, очень способным, но не быть человеком характера, и ничего не получится. И сегодня мы видели яркий пример, пример Саула. Одаренный, способный, высокий человек, но характера нету. И поэтому Божья благодать через него не совершала такую работу. Такими словами, нужно смотреть, братья, чтобы в церкви было как можно меньше уменьшающееся количество духовных незрелых людей, то бишь духовных младенцев. Здесь в этом тексте мы уже видим, что незрелость человека, духовная или его младенчество проявляется в том, что он легковерный, у него непостоянство, у него очевидная незрелость. Он не видит себя частью тела Христова, не сознает себя частью тела Христова. И у него нет ясного главенства Христа в его жизни. Вот на легковерность, непостоянство, неотождествление или дистанцирование себя от церкви и непосвященность Богу такая цельная, полная. Это более стандарт для нас, братья. Нам не нужно занижать их. Я помню, как один пресвитер сказал, Братья и сестры, вы служите Богу, если вы посещаете богослужение. Так нельзя говорить, братья. Это неправда. Потому что богослужение – это где Бог нам служит на самом деле. Где Бог нас назидает. А служение – это когда мы выходим с вами, после собрания начинается наш труд. Начинается наше служение. Более того, в собрании, но только несколько человек могут служить своими дарами. Там пресвитеры, учители церкви, как-то кто-то там, кто что организовывает, музыканты, певцы. А вот где это служение друг другу? В Писании больше 30 раз употребляется выражение «друг другу». Где это служение? На собрании церкви это невозможно осуществить. Только там, после этого официального богослужения. Более того, если люди действительно любят Иисуса, то они все будут больше и больше походить на Него по своему характеру. Мы говорим так в мире, с кем поведешься, от того и наберешься. Мы призваны уподобиться образу Сына Божия. То есть мы смотрим на свой успех, на духовное развитие не тем, сколько я обрел опыта религиозного, а тем, насколько я похожу на Христа в своем характере. Если я люблю Иисуса, то я буду с каждым годом на Него все больше похожим. Если же этого не происходит, возможно, моя вера просто притворство. Я заметил, что старцы наши в нашем братстве, они очень похожи друг на друга. И не потому, что они одной национальности. Надо сказать, что мы, Россия, очень многонациональная страна. И здесь трудно найти людей просто одной национальности. Но я заметил, что старцы наши в братстве очень похожи друг на друга по своему характеру. И я верю, что это просто отражение Христова характера. Потому что они уже долго ходят со Христом. Они долго с Ним общаются. Их внутренний человек уже много обновлялся. Я даже иногда шучу с Петром Борисовичем, что он моложе, чем я. Потому что его внутренний человек уже так много раз обновлялся. Помните, у Павла сказано, внутренний человек обновляется, внешний тлеет, а внутренний обновляется. Поэтому у него такой вот обновленный дух. А нам еще идти и идти, трудиться и меняться, и обновляться. И шестой момент. Зрелая церковь будет благовествовать. Мы смотрим стих 15. Зрелая церковь будет благовествовать. Фраза «истинной любовью все возвращали в того». Здесь буквально, вот Костян очень хорошо здесь говорит, «но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава». Такими словами, наша жизнь, как верующих, пропитана истиной. Мы благовествуем не как по проекту куда-то пошли сказать, а вся наша жизнь, где бы ни оказались, мы благоухание Христово, благоухание Божьего Евангелия, благоухание Божьей истины, на работе ли, дома ли мы пропитаны, пронизаны, мы несем эту истину, мы отражаем ее в своей жизни, мы говорим ее, эту истину в любви перед Богом, перед людьми, будь то в церкви, будь то на улице. Это такой Божий механизм, чтобы истина через нас распространилась везде. И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот у нас спасение. Мы с вами, братья, если мы точно Божьи люди, то мы ходячая истина Божия. Не мы сами, но живущий в нас Христос, Дух Святой, Евангелие. Мы сие сокровище, братья, носим в глиняных сосудах. Не мы ценны, не наш сосуд ценен, но то сокровище, то Евангелие, которое Бог верил нам, та истина, которую мы получили от апостолов, то Божье Слово, которое живо и действенно в нас находится, тот Христос, который есть упование Божьей славы, который в нас находится. Вот это и есть чудо, и так Божья благодать распространяется через нас. Человек не боится говорить правду, потому что он в Боге. Он знает, что он принят Богом, не боится быть искренним. Потому что он принят Божьей любовью, не по его заслугам. И последний момент, седьмой, братья. Зрелая церковь будет общиной. Будет общиной. Интересно то, что апостола Павла здесь, ну или важно заметить, совершенно не интересует количественный рост. Хотя он здесь есть, я сейчас покажу, как он здесь проявляется. Его не интересует проявление каких-то особых знамений или чудес в церкви. Его интересует рост церкви в этих удивительных
искупительных отношениях Божьей благодати, где любовь агапы проявляется во всей полноте. Его интересует появление настоящей, развитие настоящей общины, где мы называем друг друга братья и сестры не по форме, не как называли коммунисты там товарищей всех, а мы на самом деле братья и сестры друг другу по жизни. Раньше, ну, по крайней мере, в советское время, о баптистах так говорили, что придешь к баптистам, работу найдут, жену найдут, дом помогут построить. Ну, так было, я полагаю, те, кто вот рос в церкви, приходит брат с армии, ему, конечно, церковный совет дает условия, у всех по-разному, от 2 месяцев до 1/2 года жениться надо, на чтобы жениться, нужно где-то жить. И вот, приготовили материалы, и всем миром пошли строить. Братья где-то уже работенка ему какой-то присмотрели, где он пристроился. И так вот пошел процесс. Мы можем, конечно, здесь немного так улыбнуться, особенно те, которые испытали этот процесс, но должны отметить, мы были общиной. Это был не вопрос. Братья могли повздорить, поругаться, не расходились, не создавали 2 отдельные церкви, а искали мира, примирения и молитвы. Так было. Так было в жизни братства. Потому что мы братство. И это не просто слово какое-то, красивая присказка. Мы с вами союз юридически, но мы братство фактически. Наше духовное единство в Духе Святом. Наше единство в нашем исповедании веры. Мы с вами евангельские баптисты. Да, мы имеем границы доктринальные. Не для того, чтобы оттолкнуть кого-то, а для того, чтобы самим стать ближе, чтобы знать, кто мы, что мы за семья, ведь эти границы ради семьи. Ради того, чтобы лучше любить, лучше служить, лучше ценить друг друга. И тогда мы, как семья, можем других принимать и о других позаботиться. Но если это семья, то надо показать, что это семья. И нам важно, братья, понимать, мы не приходы. Мы не приходы. Мы не историческая протестантская церковь. Нам нельзя на это согласиться. Мы общины. Как мир увидит Бога? Через эту любовь, такую, которой в мире нету. Ведь эту любовь агапы, братья, невозможно в себе сгенерировать. Ни меценаты, ни филантропы, ни самые лучшие люди, которые отдают порой свою жизнь ради других, не могут такую любовь сгенерировать, потому что Иисус отдал свою жизнь за врагов. Мы с вами были врагами по грехам и преступлениям нашим. Нет в истории человечества ни одного примера, чтобы кто-то отдал свою жизнь за врагов. Именно поэтому Иисус говорит, что мы можем любить наших врагов, благословлять тех, кто нас гонит, благословлять тех, кто нас проклинает. Это не человеческая любовь, не земная любовь. Ее невозможно в себе сгенерировать, ее невозможно в себе родить, она только от Бога приходит. И когда мы так любим даже врагов, то же тем более наших братьев и сестер. И эта любовь в собрании есть. Собрание Божьей Церкви – это собрание Божьей любви. Мы собраны вокруг Христа, вокруг Его креста, Его Божьей любви, уникальной, удивительной. И когда это есть, братья, то община растет. И позволю сказать себе, растет и количественно. Только качество дает количество. Можно привлечь людей, конечно. Можно использовать разные механизмы, будь то музыку, там, раздача благотворительных обедов, чего там еще. Но чем привлечешь, тем и будешь удерживать. Все человеческие средства, они неэффективны. Только Евангелие, только Божья любовь. Вот он, единственный нам данный Богом элемент, наше конкурентное преимущество. Мы никогда не сможем с вами тягаться с Голливудом. У них всегда лучше будут фильмы, у них лучше музыка будет. Они могут нанимать самые лучшие симфонические оркестры. Они могут покупать самое лучшее оборудование. Они покупают самых лучших певцов и музыкантов. Но у нас есть Божья любовь, которая пронизывает все, что мы делаем. У нас есть Божье Евангелие, которое пронизывает все, что мы делаем. По крайней мере, это призвание наше, это наша ответственность. Тогда мы растем. Тогда Божье Царство растет. Тогда люди видят, что это точно не человеческое собрание людей. И такая община будет развиваться. В такой среде будут появляться новые служители. Такой общине Бог будет прилагать спасаемых. Богу нужны такие точки, Как мы поем с вами песни Ивана Степановича Проханова: «И шатры любви Христовой повсеместно расширять». Богу нужны эти шатры, куда прилагать людей, шатры Божьей любви. И там будут появляться новые служители, потому что те служители, которые эти шатры поставили, они поставили их не ради себя, а ради Бога, ради Его любви, чтобы она стала доступна, открыта и понятна всем людям. Конечно, хочется привести пример, может быть, личный пример, но я не буду все рассказывать, потому что времени у нас, братья, нету. Я просто скажу буквально два последних момента здесь, финализируя. Братья, нам нужно серьезно отнестись к понятию членства в церкви. Нам не нужны какие-то драконовские меры. Нам не нужно сделать какой-то клуб по интересам с членскими билетами. Нам просто нужно вернуться к нормальной новозаветной модели, кто такой член церкви. В Писании, конечно, много требований, которые есть к верующему человеку. Они понятны, они очень ясные, они нетрудные. Но нужно иметь понятную для самих верующих, братья, для тех, которые у нас в церкви, что мы от них ждем, что Бог от них ждет. В церкви, в которой я тружусь, у нас есть 5 элементов, которые мы говорим членам церкви. Что значит быть членом церкви здесь у нас? Я их скажу вам. Во-первых, это личное благовестие. От избытка сердца говорят уста. Мы с вами оставлены Богом на земле, чтобы проповедовать Евангелие. Единственная причина, на самом деле, основная, почему мы с вами сегодня проснулись, потому что Бог еще хочет совершить свой труд через нас в этом мире. Не потому что мы хорошие, не потому что мы такие особенные, а потому что Богу есть что сделать через нас для спасения этого мира сегодня. Итак, личное благовестие. Невозможно быть членом церкви, невозможно быть детем Божьим, невозможно быть тем, который знает Христа, и не благовествовать, потому что мы с вами все, братья, мы с вами все естественные рекламщики, пиарщики, позволили такое слово себе употребить, о том, что нам нравится. Если вы побыли в каком-то кафе, то вы скажете: прекрасное кафе, ходите туда. Нам никто не заставляет, нам никто не платит, а мы будем говорить. Если нам понравится конференция, и мы скажем: братья, зря вы не приехали, приезжайте, пожалуйста. Никто вас не просил, но вы это делаете, потому что вам это понравилось. Одним словом, если мне нравится Иисус, если я Его люблю, я не могу о Нем молчать. Итак, первое, личное благовестие для верующего естественно. Это как дыхание для ребенка, который родился, его хлопнули, и он стал дышать. Это дыхание. Ведь благовестие – это выражение нашего поклонения Богу. Второй момент – это личное служение. У всех есть духовные дары, все трудятся в теле, в нашем физическом теле. Нету ни одного ненужного какого-то органа. Все имеет смысл и цель. В Церкви Христовой нету ненужного человека. Если ты Божий человек – если ты призван Богом, если ты уверовал в Бога, то Господь тебе дал тебе Духом Святым духовные дары, ты будешь трудиться. Личное служение. Личное благовестие, личное служение. Третий момент. Личный духовный рост через малые группы. Это то, что мы добавили. Вот единственная фраза — малые группы. Хотя, конечно, я могу доказывать Писание, почему важно быть в малой группе. Но в церкви, в которой я тружусь, нету ни одного члена церкви, который не является членом малой группы. Конечно, может быть, церкви, которая уже старая, так скажем так, уже имеет историю, я бы рекомендовал иметь одну большую малую группу, которая бы проводила еще как собрание в церкви, но нужно, чтобы это была точка, где люди бы получали первую пастырскую помощь, первое попечение, возможность друг другу служить, приглашать своих неверующих друзей. Это очень важно. Итак, личный духовный рост, который можно так или иначе отследить и поддержать, и помочь, инициировать, прежде всего через малую группу. Четвертое – это личные финансы. Иисус говорил о деньгах больше, чем о небе, и больше, чем об аде. В конце концов, эта фраза известная: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет», да, показывает то, каков я. И поэтому личные финансы. Используйте разные механизмы. У нас есть свой церковный механизм, как мы делаем так, чтобы это было, но личные финансы – это очень важно. И не обязательно, чтобы мы учили об этом постоянно каждый месяц. Важно, что мы дали понятный механизм, как это работает. И последний, пятый, мы здесь ясно видим это здесь в этом тексте, это находиться под духовным авторитетом церкви. Находиться под духовным авторитетом церкви. Мы с вами, как любит говорить Алексей Васильевич, не блуждающие форварды. Мы с вами члены одного тела. Рука не может сказать: мне надоело быть частью этого тела, я пошла. Присоединюсь к той руке. или к тому телу, или к тому месту. Мы не можем принимать радикальные решения, которые повлияют на всю общину. Мы одна семья. Нам нужно вместе молиться, обсуждать, общаться, поделиться своими болями и переживаниями. Нам нужно, братья, показать в нашей общине ясный механизм, как эта Божья модель, которую мы с вами прочитали в этом тексте, воплощается в нашем служении. Это же и касается и лидеров. Это касается лидеров. Если в церкви есть понятный механизм воспитания служителей, братья, я могу приободрить вас, сказав тем, что в такой церкви будет становиться все больше и больше братьев. В церкви, опять же, в которой я тружусь, у нас больше членов церкви мужчин, чем женщин. И на собрание приходит больше мужчин, чем женщин. Правда, я вижу, что потому что приходит много мужчин, то и женщины тоже приходят, уже в большом количестве тоже. И я поэтому, как пресвитер, тоже хочу, чтобы больше акцентировать на внимание на мужчин, потому что вижу, там, где мужчины, там и женщины приходят. Ну и в конце концов, каждая женщина рада, когда видит сильного мужчину. Но это наша ответственность, братья, вкладываться в мужчин, воспитывать мужчин, служение давать мужчинам. Я даже дерзну сказать такую фразу. Пожалейте сестер, проявите к ним любовь, не давайте им ответственное служение. Отдайте это братьям. Молитесь, воспитывайте братьев и ждите. Но если вы поставите туда сестру, то я могу сказать, к сожалению, что у вас долго не появится брата на этом месте. Молитесь, занимайтесь, готовьтесь. Берите мальчишек, но готовьте, чтобы были мужчины. Это благословит всех сестер. А у сестер служение выше крыши, братья. У нас сегодня пасторская конференция, потом я говорю для пасторов. Были бы сестры, я бы чуть-чуть по-другому сказал бы. И показал бы, что у них тоже много важных ответственностей и призваний. Чтобы не получилось, что мы как бы их принизили. Но Бог поставил апостолов, пророков, пастырей, учителей, поставил евангелистов. И это все, братья, кто? Мужчины. Иисус был совершенно свободен от культурных наслоений того времени. Но Он избрал 12 кого? Мужчин. Не потому, что женщины плохие, а потому, что Он их любил на самом деле. А мы порой этих женщин бедных толкаем на такие роли, и потом переживаем, утешаем. А еще делаем хуже, братья, благовествуем очень много женщинам. И проповедуем так очень эмоционально, что женщинам нравится. Братья, обратите внимание на мужчин. Наше общество нуждается в этом, церковь нуждается в этом. И могу порадоваться вместе с вами, увидев, когда много появится мужчин, а сильные мужчины – это также благословенные женщины. И закончу я свою мысль последней такой фразой. Братья, стих 16, смотрите. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Братья, сильное братство – это сильные поместные церкви. А сильные поместные церкви – это верные, посвященные служители, которые готовят новых братьев для служения. И это, братья, наше благословенное призвание. И мы мечтаем о духовном пробуждении в нашей стране, и Богу нужны люди для этого. И мы с вами те, которых Он определил, приготовить таких людей, чтобы эти люди были годными владыки на всякое доброе дело для Его славы.